В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы к нашим передачам. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желчевыводящей системы. И как мы предполагали с вами, сегодняшнюю передачу посвятим опистрохозу. Это паразитарное заболевание, которое вызывается паразитом, живущим именно в протоках желчевыводящей системы, в протоках поджелудочной железы у человека. И поэтому именно речь и разговор в структуре заболевания желчевыводящих системы очень важна. Достаточно часто именно человек с симптомами болезни желчного пузыря, с симптомами, говорящими о поражении протоков желчевыводящей системы, протоков поджелудочной железы, включается в раздел диагностики и исключения этого паразитарного заболевания, тем более, что для Урала оно, к сожалению, является актуальным. Несколько менее актуальным для, по сравнению, скажем, с некоторыми регионами Сибири, но достаточно распространенным. Возбудитель, который вызывает это заболевание, впервые был обнаружен у кошек, и поэтому его название такое «Opisthorhis felinius», оно включает в себя именно историю его открытия, то есть кошачий сосальщик. С интервалом в несколько лет этот паразит был описан итальянскими учеными и в конце 19 века профессором Константином Николаевичем Виноградовым, поэтому достаточно часто в учебниках это заболевание именуется иногда как болезнь Виноградова. Особи этого паразита, они располагаются, если это заболевание есть, в печеночных желчных протоках практически в 100% случаев, в желчном пузыре до 60% случаев и в протоках поджелудочной железы у человека до 40%. Это определяет те или иные симптомы заболевания. Цикл развития опистрохоза важно представлять, так как в этом представлении содержатся и очень важные этапы профилактики заболевания. Паразит, живя в организме хозяина, выделяет до 900 яиц в сутки. Это достаточно мало на самом деле по аспектам паразитологии. И это, к сожалению, говорит о затруднении в диагностике. Для опистрохоза очень важно помнить, что одного анализа, как это стандартно для некоторых паразитов, бывает, там кала, как правило, не бывает, поэтому для опистрохоза всегда предлагается как минимум трехкратное исследование кала на яйца этого паразита. А врачи, паразитологи, инфекционисты говорят, что и трехкратного исследования мало для того, чтобы исключить это заболевание, предлагают, если есть соответствующие симптомы, подозрения, делать кратно больше этих исследований, потому что, повторюсь, по меркам паразитологии количество яиц достаточно небольшое и требуется много-многократное исследование для исключения этого заболевания. Яйца паразита, попадая в окружающую среду, для дальнейшего развития должны попасть в благоприятные условия, а благоприятными условиями являются пресноводные водоемы, где они становятся пищей для небольших моллюсков. Это, собственно, промежуточный хозяин описторха. Там они проходят некоторый цикл формирования вот в организме моллюсков. И развиваясь дальше, уже попадая опять же в водоемы окружающие, прикрепляются к рыбам, к телу рыбы именно определенного семейства, семейства карповых. Это дополнительный хозяин. К семейству карповых относятся ясь, чебак, карп, красноперка, другие, ну в общем рыба с белой чешуей, за редким исключением. И в этом хозяине, дополнительном хозяине, они проделывают также определенный цикл формирования. И к окончательному хозяину они попадают только при употреблении рыбы, то есть при употреблении человеком зараженной рыбы, недостаточно обработанной, происходит попадание в пищеварительную систему человека, а дальше уже вот желудочные ферменты, кишечные ферменты помогают освободиться от наружных оболочек кишечника, и паразит проникает в желчные протоки, общий желчный проток, протоки печени, протоки поджелудочной железы. И далее уже, собственно, вот живя там, они вызывают те неблагоприятные процессы, которые могут приводить к формированию заболеваний. Пистерхоз опасен чем? Не только тем, что он может вызывать воспаление желчевыводящих путей, не только тем, что он может вызывать аллергические иммунные реакции, приводящие к кожным заболеваниям, иммуноопосредованным заболеваниям, другим достаточно серьезным заболеваниям. Но за счет того, что паразит существует десятилетиями, если его не выявили, если его не пролечили, он в конечном итоге может приводить даже к онкологическим заболеваниям желчных протоков. То есть риск того, что вот опистерхоз может быть фактором риска развития онкологических заболеваний желчных протоков, в настоящее время в медицине не вызывает сомнений, это очень важно. Это природно-очаговый паразит, ареал его распространения достаточно широк. В основном, если говорить про Россию, это бассейны рек Западной Сибири, Обь-Иртышский бассейн, где в некоторых районах проживания населения зараженность может составлять и 80-90%. Это вот очень актуально для ряда регионов Западной Сибири, Обь-Иртышского бассейна. Менее интенсивные очаги, но имеющие очень высокое значение, расположены на Урале, в европейской части России. Есть очаги в Казахстане, в Европе. Паразит, к сожалению, очень распространен и требует достаточно большого внимания и знания в рамках его контроля. Опистерхоз может проявляться двумя основными клиническими картинами. Это так называемый острый опистерхоз и хронический опистерхоз. Острый опистерхоз – это когда человек впервые столкнулся с этим паразитом, и его иммунная система очень агрессивно реагирует на опистерхоз, и иммунная система, она, в зависимости от типа и силы, реагирует на любой паразит, на любого паразита, на любой инфекционный агент, и у людей с достаточно выраженной, мощной, в принципе, работающей иммунной системой. Заболевание, как правило, начинается с высокой температуры до фебрильных цифр, это 37,5-38. Лихорадка может протекать по-разному, продолжаться до 3-4 недель. Одновременно может возникать на теле аллергические высыпания по типу зудящейся крапивницы, различной интенсивности и длительностью несколько недель. Возможен и симптом бронхолегочный, то есть сухой кашель, першение в горле, который очень часто напоминает ОРЗ. И нередко это все и протекает под маркой вот острого респираторного заболевания, если человек не сдает кровь, и у него не выявляется большое количество эозинофилов, то есть это клетки, которые говорят о встрече с паразитом, то, в общем, болезнь может так перейти в хроническую форму. А хроническая форма, она, так называемый хронический опистерхоз, она крайне разнообразно протекает. Это может быть и отсутствие симптомов, когда человек в рамках профилактического осмотра, допустим, значит, сдает анализы, и ему говорят, а вы знаете, вот у вас там эозинофилы в крови, да, и вот спрашивают, есть ли у вас аллергические реакции. И при аллергических реакциях делают в том числе профилактический осмотр и выявляют опистерхоз. Или у человека есть симптомы со стороны заболеваний желчеводящей системы, то есть дискомфортные или болевые ощущения в правом подреберье или ряд других состояний. Или, в общем, настолько много разнообразных форм, что это может быть несколько десятков даже так называемых проявлений, которые ранее классифицировали по той или иной форме заболевания. Встречаются некоторые расстройства со стороны вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, слабость, утомляемость. И во времена, когда скрининг, то есть так называемый профилактический осмотр на паразитарные заболевания, был особенно важным и особенно острым, выявляемость эпистархоза была, конечно же, значительно выше. Раньше кал обязательно на паразитов делали несколько раз. Действительно, раньше и распространенность других паразитарных заболеваний была выше. Сейчас распространенность стала меньше. Внимание к паразитарным заболеваниям стало несколько меньше. В общем, это связано и с распространенностью, то, что она стала меньше. Но, к сожалению, вот это такое пониженное внимание, оно нередко и приводит к поздней диагностике. Очень важно помнить, что при обследовании, при диспансеризации, включено это в диспансеризацию или не включено, самостоятельно все-таки периодически сдавать кал на паразитарные инвазии, на простейшие, хотя бы раз в год, очень важно и очень нужно. Безусловно, хочется отметить еще раз, сейчас реже значительно встречаются и паразитарные заболевания, и заболевания, связанные с простейшими, там, лямбли и другие состояния. Все-таки люди стали жить лучше, социальные условия стали лучше, санитарно-гигиенические нормы выполняются значительно лучше, это совершенно очевидно. Вы видите, как мы живем сейчас, нет такого, чтобы, ну, в подавляющем большинстве все жили, значит, вот на маленькой территории, несколько поколений. Многие все-таки стараются, да, жилищные условия улучшать. По-разному это, конечно же, происходит, но факт есть факт. Многие заболевания, которые связаны с соблюдением санитарно-гигиенических норм, за последнее время стали все меньше и меньше встречаться. Благодаря, конечно же, и медицинским знаниям, образовательным знаниям, которые мы в том числе с вами проводим и освещаем. Но вместе с тем хочется, немножко отступив, поговорить о мифах по поводу паразитарных заболеваний. Не хотелось бы, чтобы сегодняшняя передача, она, если так можно образно говорить, налила воду на мельницу такого, знаете, массового страха в отношении паразитарных заболеваний. Достаточно часто встречается ситуация в жизни, в быту, когда любые иммунные или непонятно гастроэнтерологические или аллергические заболевания люди крайне упорно связывают с паразитарными заболеваниями. И вот ищут годами то или иное паразитарное заболевание. Здесь нужно вовремя остановиться. То есть все-таки целесообразность, она должна быть соблюдена. Да, паразитарные заболевания очень часто скрываются под общими симптомами, но если проведен правильно курс обследования, если человек сдал по соответствующим критериям анализы, если у него есть трехкратное подтверждение отсутствия того или иного паразита, не нужно быть вот таким, знаете, нездорово убежденным в том, что вот, значит, не находят, лаборатории плохо ищут, сделали не то, сделали не сё. Здесь очень важно остановиться, потому что до сих пор существует очень большое количество людей, которые приходят на прием к врачу и говорят, вот у меня то-то, то-то, допустим, там кишечник раздраженный, я совершенно четко знаю, что это паразиты, и вот он 5 лет или 10 лет упорно сдает анализы, анализы у него хорошие, а он все равно не верит. Нужна целесообразность, вовремя остановиться. Как и соответствующая целесообразность в рамках диагностики. Одного обследования бывает недостаточно кала на яйца паразитов. Нужно сделать трехкратно. Но если трехкратно сделаны, кровь, мы вернемся к этому разговору, по анализам не показывает наличие антител к паразиту, кал на яйца глист трехкратно отрицательно, нужно вовремя остановиться. Сейчас паразитарные заболевания, конечно же, в десятки раз реже встречаются. Реже. То, что раньше они встречались практически у 20-25% людей, это факт. Я имею в виду несколько десятилетий назад, там, и в прошлом веке, в начале прошлого века. Сейчас совершенно другая ситуация. Поэтому, еще раз говорю, очень важно довериться аспектам диагностики, правильности выполнения и быть целесообразным в мышлениях о диагностике и вовремя исключения и понимания этого состояния заболевания. Диагностику заболевания проводит, безусловно, медицинский работник, это фельдшер участковый терапевт или специалист, к которому обратился человек с теми или иными симптомами. Это может быть и гастроэнтеролог, если человек пришел с жалобами на боли в животе. Это может быть и острая ситуация, как мы с вами сказали, у человека температура, другие проявления, или хроническая ситуация, когда у человека те или иные испытывает симптомы длительный период времени. Ну, уровень лабораторной диагностики всегда достаточно понятен и ограничен. Это общий анализ крови. И каждый раз мы говорим с вами, насколько важно и нужно проходить диспансерное обследование. В общем анализе крови, если врач увидел те или иные проявления, которые косвенно могут говорить о заражении паразитами, высокие количество эозинофилов, другие воспалительные изменения, то, как правило, он предлагает дальнейшие этапы до обследования. А вот уже дальнейшие этапы, они являются более специфическими. Это специальный анализ крови на эпистархоз, когда выявляются антитела к антигенам эпистарха, и человек может самостоятельно в диспансеризацию включить эти аспекты, если есть клинические показания, или врач видит эти показания, включает это, рекомендует дополнительно. Но совершенно четко надо понимать, что анализ крови на эпистархоз по выявлениям антител, он не говорит на самом деле еще о текущем эпистархозе. Потому что антитела могут остаться и после курса, когда человек пролечился от эпистархоза. Другие какие-то ситуации могут быть, то есть анализы очень плавающие, есть определенный процент ложноположительных, когда результат показывает, что есть антитела, но это может быть сдвиг иммунной системы. Здесь очень важно, чтобы врач оценил, насколько это ложно, сдвиг и показательный, то есть это еще не подтверждение стопроцентное как таковое. Всегда для прямой диагностики используются прямые методы. А вот прямые методы, они уже говорят с точкой, есть или нет. Ну, как правило, есть точка, а вот нет, требуется еще медицинское внимание. Это специальные анализы кала на наличие, соответственно, вот эпистархоза. Или один из самых точных методов, который, к сожалению, сейчас применяется в ограниченном режиме, так называемое дуоденальное зондирование. Вообще оно было и остается золотым стандартом диагностики, когда используют дуоденальное содержимое именно на выявление, соответственно, яиц эпистархов, другие показатели. И если выявили вот в кале, выявили при дуоденальном зондировании, то, соответственно, диагноз уже не вызывает сомнений, только после этого рассматриваются вопросы лечения эпистархоза. Это очень важно понимать, здесь нужно прислушиваться к медицинскому работнику. То есть лечить просто по показаниям, когда у человека есть симптомы и ему кажется, что паразиты. Лечить по непроверенным методам диагностики. Знаете, в свое время были популярны такие методы, как там, значит, человек приходит в какой-то вот такую, нельзя сказать абсолютно, как ее трактовать, контору, которой привязывают к пальцу проводки на компьютере, ему говорят, вы знаете, у вас вот 10 паразитов, но это вот не поддается никакой критике, каким-то эпитетам, что за это вот контора, которая занималась этими вещами. И вот ставят ему диагноз паразита без медицинских показаний, без медицинских исследований. И вот человек, получив вот такую эмоциональную травму с утверждением, что у него паразиты, он потом проходит все круги неблагоприятные до обследований, веры и недоверия, соответственно, медицинским учреждениям как таковым. Четко нужно помнить, что есть совершенно четкие медицинские стандарты по прямому подтверждению диагноза. И только после этого, после прямого подтверждения именно паразита в организме, назначается лечение. Лечение в настоящее время разработано, оно достаточно эффективно. курс и проводит лечение в настоящее время специалист-инфекционист, специалист-паразитолог, то есть это специальные направления. Вот. И одного курса лечения бывает достаточно 85%, чтобы полностью выздороветь. Редко приходится проводить второй курс лечения, но, как правило, после двух курсов подавляющего большинства людей удается достигнуть эффективного лечения. Что важно помнить? После эпистархоза, после пролеченного эпистархоза не формируется устойчивая иммунная система. То есть человек может болеть эпистархозом неограниченное количество раз. И по наблюдениям у нас на кафедре совершенно много было ситуаций, когда человек поступает в больницу, выявляется у него эпистархоз, и оказывается, что он уже прошел курс лечения, и не один, и не два, и он удивляется, я же пролечился, а потом спрашиваешь, вы после лечения как соблюдали те или иные нормы профилактики, кушали или не кушали рыбу, соответственно, необработанную термически. И человек говорит, да, так у нас это традиция, там, в семье рыбаки, мы любим, мы едим, хоть сколько раз можно поесть, хоть сколько раз можно заразиться. То есть никакой иммунной защиты от эпистархоза не существует. Сколько человек поел зараженной рыбы, столько он и будет, к сожалению, болеть. Это важно помнить для мер профилактики. И, к сожалению, еще важно помнить, эпистархоз – небезобидная паразитарная инвазия, небезобидный паразит, который, к сожалению, может привести вплоть до тяжелых ситуаций, онкологических заболеваний, желчных протоков. Поэтому нужно заботиться о своем здоровье и помнить о мерах профилактики. Меры профилактики, они понятны и просты. Они начинаются, безусловно, с таких глобальных мер, которые применяет и государство, и муниципальные службы, и личные должны быть меры ответственности по соблюдению норм в целях предотвращения попадания фекалий человека в водоемы. Потому что больной человек, соответственно, является источником и приводящим к риску развития эпистархоза. Важно отметить, что от человека к человеку не передается эпистархоз. Это важно. Ни в каком виде, ни в каком количестве, ни в каких ситуациях. То есть заразиться можно только, вспомнив ту цепочку, которую мы с вами проговорили. Выделение, соответственно, из паразита в окружающую среду, попадание их в водоемы. И вся цепочка промежуточных хозяев и в дальнейшем поедание рыбы, которая не прошла достаточную обработку. И поэтому второй очень важный пункт меры профилактики – это не употреблять в пищу сырую, недостаточно термически обработанную, неадекватно обработанную с точки зрения соления рыбу семейства карповых. Если, соответственно, такую рыбу употребляют, то важно помнить, что нужно рыбу качественно порезать и некрупные куски рыбы варить не менее, как говорят инфекционисты, 20 минут от момента закипания. Если жарить, то прожарить небольшие куски, то есть тоже важно здесь опять же разрезать рыбу правильно, небольшие куски распластанной рыбы под крышкой на сковородке жарить не меньше 20 минут. Это по утверждениям инфекционистами как таковым. Тщательно промывать растворами доски, где обрабатывается рыба, где она разделывается рыба. Здесь очень важны меры, также предотвращающие риск заражения. Есть определенные требования к засолке, они разные по характеристикам, но наиболее часто цитируемые инфекционистами, паразитологами, засаливать мелкую рыбу в течение 2 недель, не меньше, а крупную в течение 40 дней. Причем очень важно достаточное количество соли. 2 килограмма соли на 10 килограмм рыбы. Это такие требования еще важны. Если рыба используется в пирогах, то запекать не менее часа. Это единственное средство и границы, которые предотвращают риск заражения эпистархозом. Обязательно есть определенные требования и к копчению, если есть такая традиция в семье, четко соблюдать допустим, горячее копчение не менее 2 часов при температуре 80 градусов и выше. Есть определенные требования и к заморозке. Замораживать рыбу до 1 килограмма при минус 28 градусах не менее 41 часа, при минус 35 градусов не менее 10 часов, а в бытовом холодильнике не менее месяца. Это определенный очень важный порог, и в дальнейшем уже проводить соответствующие аспекты обработки в плане употребления. Безусловно, крайне важно и в рамках мер профилактики для развития осложнения пистерхоза – это проходить диспансерное обследование и помнить о группах риска людей, которые относятся по отношению этого паразитарного заболевания к группам, требующим особого внимания в рамках периодического обследования. По образу жизни периодическое обследование необходимо, если человек, я думаю, что это понятно, но желательно еще раз повторить, употребляет сырую или недостаточно термически обработанную пресноводную рыбу при копчении, солении или других аспектах, которые мы с вами проговорили, личинки не всегда уничтожаются. Если люди используют необезвреженный инвентарь, ножи, посуду, оборудование при приготовлении готовых блюд, салаты, холодные закуски или не соблюдают правила личной гигиены во время разделки сырой рыбы и после ее окончания, плохо вымытые руки. По географии очаги пистерхоза наиболее распространены в бассейнах рек, где имеются благоприятные условия для ее существования и размножения. В России очаги пистерхоза – это, собственно, бассейны рек Обь, Иртыш, Урал, Волга, Кама, Дон, Днепр, Северная Двина. Максимальный уровень пораженности населения регистрируется в среднем и нижнем течении Оби и Иртыша. Свердловская область относится все-таки к эндемичной зоне, это важно помнить. И в этой ситуации нужно периодически проходить обследование, включать диспансеризацию, исследование на пистерхоз для того, чтобы вовремя выявить это заболевание и пройти лечение. Лечение полностью предотвращает развитие этого заболевания и, соответственно, предотвращает осложнение. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она спрашивает. У меня холестерин высокой плотности выше нормы, холестерин низкой плотности ниже нормы и общий холестерин в норме. Что означают эти показатели? Уважаемые радиослушатели, достаточно часто у врачей есть такая расхожая шутка. Я надеюсь, она не очень обидна. Если она обидная, прошу прощения. Но иногда врачи с улыбкой говорят, вы пришли похвастаться анализами или показать и посоветоваться. В этой ситуации я могу сказать, что действительно можно по-хорошему похвастаться и отметить, что анализы замечательные. В общем, говоря о так называемом липидном профиле, очень важно помнить, что общий холестерин должен быть в пределах нормы. Но не просто знание общего холестерина в настоящее время имеет значение, а его фракции. Дело в том, что холестерин, содержащийся во фракциях так называемой высокой плотности, это холестерин, который снижает риск атеросклероза, потому что он, в свою очередь, если так можно образно сказать, забирает холестерин из стенки сосудов. А холестерин низкой плотности, если его ниже, это хорошо, если уровень ниже, это хорошо, если выше, то он как раз и повышает концентрацию и вероятность перехода холестерина в стенки сосудов и формирования холестериновой бляшки. Поэтому чем выше высокой плотности, тем лучше, чем ниже низкой плотности, тем лучше. И, соответственно, уровень холестерина должен быть ниже высоких значений, потому что увеличение его концентрации говорит о риске развития атеросклеротических процессов. Я понимаю, что здесь можно легко запутаться, поэтому, безусловно, очень важно обсудить эту ситуацию совместно с врачом, совместно со специалистом, который даст более конкретные рекомендации. Что очень важно помнить? Очень важно помнить, что достаточно часто холестерин оценивают в отрыве от понимания общего состояния организма. Иногда люди, проводя этот анализ, исследования, автоматически пытаются построить рекомендации, образ жизни, не учитывая давление, уровень сахара, возраст, физическую активность, другие составляющие. Но именно в таком в объемном анализе, когда учитываются вот все перечисленные факторы, это очень важно. Иногда без наличия дополнительных показаний люди иногда драматически для себя сами принимают решения по поводу лекарственных средств для снижения холестерина. Это неправильно. Важно понимать, что холестерин не сам себе имеет значение для медицинской оценки, он учитывается и оценивается только лишь в комплексе как фактор риска атеросклероза. Но вместе с тем, если у человека есть фактор риска, и, допустим, возраст, высокое артериальное давление, повышение сахара, избыточная масса тела, то позвольте еще раз кратко напомнить вам о некоторых, если так можно сказать, правилах жизни с высоким холестерином. Что может помочь человеку снизить холестерин? Первое – это, безусловно, увеличение двигательной активности. Не просто физическая активность от 30 минут в день, но и очень важно, конечно же, и физическая активность с нагрузками. Это важная составляющая. Дело в том, что в обычной ситуации, когда просто мы ходим 30 минут, 45 минут в день, достаточно сложно эффективно снизить уровень холестерина. Очень важны дополнительные физические упражнения. И в этом плане, если у человека есть сад, дача, требующая как раз вот такой физической нагрузки силовой, они очень важный компонент вносят не просто в динамику жизни, а в аспект возможности за счет физической нагрузки снижения холестерина. Ну, если такой возможности нет, или физические способности, или возможности человека с возрастом ограничены, то как минимум это пешие прогулки, скандинавская ходьба с палочками. Если позволяет условия, то это и более интенсивные нагрузки, велотренажер, другие практики физические очень важно. Отказ от курения и активного, и пассивного, потому что пассивное курение также драматически сказывается на тонусе сосудов. Оно приводит к микротравмам сосудистой стенки и провоцирует, опять же, отложение холестерина. Правильное питание. Холестерин – это продукт животного происхождения. Холестерина нет в продуктах растительного происхождения, поэтому человек чем старше, тем больше в рамках такой общей глобальной концепции, конечно же, должен уделять внимание именно пище растительной. То есть фрукты, овощи, заменять животное масло на растительное масло. Обязательно добавлять в рацион рыбу, или если нет возможности, то употреблять омега-3 жирные кислоты, употреблять орехи и соответствующим образом корректировать и уровень белка, то есть белок в основном употреблять все-таки из курицы, из рыбы, а не из такого красного мяса. Очень важно следить за весом, потому что высокий холестерин имеет очень тесную связь с избыточной массой тела. И в том числе с объемом талии, это очень важно помнить, абдоминальная форма ожирения самая коварная. То есть у человека и лицо, и плечевой пояс, казалось бы, они так, в общем, производят впечатление не избыточной массы тела, но жир, который откладывается в области живота, это самый драматический жир для развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышения холестерина. Здесь нужно помнить об объеме живота. У мужчины талия должна быть в норме меньше 94 см, у женщин меньше 80 см. Это показывает такие идеальные параметры, снижающий риск высокого холестерина, риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Но очень важно привести в норму гормональный баланс, следить за работой щитовидной железы, то есть сдать анализы, следить за работой именно вот уровня поджелудочной железы по гормональному фону и по уровню инсулина для того, чтобы сахар был нормальный. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Как определить зависимость повышенного давления от почечной недостаточности? Уважаемые радиослушатели, это очень тонкий и специфический вопрос для врача, для опытного врача. Здесь требуется и достаточно большое знание в кардиологии, в нефрологии, но вместе с тем некоторые симптомы, которые помогут и говорят о этой связи, они включают. Первое – это особенности повышения артериального давления. Постоянное повышенное артериальное давление чаще всего характерно для именно симптоматической артериальной гипертензии, связанной с заболеванием почек. При заболеваниях почек давление обычно повышается стабильно, часто оно значительно выше, чем при гипертонической болезни, и, к сожалению, плохо реагирует на стандартную антигипертензивную терапию, которая применяет по такому стандартному протоколу лечения. То есть вот постоянная, значительно более высокая и плохо реагирующая на стандартную терапию. В некоторых ситуациях отмечается, что переносится оно даже несколько легче. То есть у человека очень высокое давление, но он реагирует ощущениями на него значительно мягче и легче, чем при гипертонической болезни. Могут помочь и ряд таких клинических симптомов, как отеки. То есть при нарушении функции почек жидкость задерживается в организме, и отеки достаточно редко встречаются, хотя это не эксклюзивный для почечного артериального давления симптом. Изменения в мочеиспускании могут быть. Они говорят о болезни почек. Это учащенное мочеиспускание, ночное мочеиспускание или наоборот сниженный объем мочи. Или, безусловно, должен беспокоить человека изменение цвета мочи, то есть появление крови в моче, красная моча, она очень важный симптом, который требует быстрого обращения к врачу. Безусловно, ответить на этот вопрос сможет только компетентный специалист, потому что он обязательно включит еще и дополнительные анализы, диагностику на болезни почек, суточное мониторирование артериального давления. И только по комплексной оценке уже сможет утвердить эту вот причинно-следственную связь и взаимосвязь, которая прозвучала в вопросе. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: кальций провоцирует образование камней в печени. Как нужно правильно питаться, чтобы этого избежать? Уважаемые радиослушатели, позвольте здесь сделать несколько вот таких уточнений и пояснений. В первую очередь камни образуются именно в желчном пузыре. В печени камни не образуются. Ну, описаны в литературе такие ситуации, но это крайне-крайне редкая ситуация формирования кальцинатов, и она не относится к типичной и стандартной. Именно желчный пузырь является плацдармом, где образуются камни. Второй очень важный момент. Основным фактором и основным компонентом образования камней в желчном пузыре является холестерин, не кальций. Дело в том, что кальций, он действительно является участником образования камней, но, как правило, это уже длительный процесс и вторичный насыщение камней кальцием. Основной участник этой игры – это холестерин и его кристаллы. И поэтому процессы высокого холестерина в крови, избыточной массы тела, ожирения, увеличенного объема талии, все, что говорит о так называемом метаболическом синдроме, то есть синдроме, при котором формируются метаболические расстройства в сердечно-сосудистой системе, сахарном диабете, на фоне избыточной массы тела, на фоне увеличения объема талии. Это все процессы, которые очень близки по структуре формированию камня в желчном пузыре, потому что все они содержат, как один из компонентов, увеличение холестерина крови, увеличение холестерина в желчных протоках, в желчи, и за счет увеличения концентрации холестерина в желчном пузыре холестерин выпадает в кристаллы, и кальций уже вторично является участником камней. То есть камни – это не кальций. Это в первую очередь холестерин в подавляющем большинстве случаев. И основной-то является аспект не борьбы с кальцием, а борьбы с холестерином и косвенными признаками, которые говорят о нарушении баланса холестерина в организме. Это очень важно понимать. И отсюда и строятся аспекты питания. Дело в том, что процессы регуляции концентрации кальция в организме, они много-много-много ступенчаты, и они настолько отрегулированы, что крайне редкие бывают заболевания, приводящие к изменению концентрации кальция в организме. Сколько бы человек кальция не ел, у него есть мощное депо собственного кальция в организме. У него этот кальций очень эффективно перерабатывается, и все, что надо, всосется, все, что не надо, не всасывается. И поэтому диетическим кальцием или какими-то другими невозможно на самом деле, крайне сложно, знаете, сформировать какие-то там кальцинаты в организме. Все это из области вот, абсолютно не причинно-следственной связи. Когда люди считают, что вот он поел там что-то кальций-содержащее, у него образовались камни, это самое большое заблуждение. Еще раз хочется на этом настоять. Если говорить о камнях в желчном пузыре, это не кальций, это холестерин. Кальций уже вторично, потом, попадая в камни, формирует окончательное их образование и не имеет принципиального значения на начальных и самых главных этапах формирования. Самое главное – это холестерин. И поэтому, когда мы говорим о диете для профилактики желчно-каменной болезни, мы вспоминаем все факторы, которые на самом деле крайне важны для снижения холестерина. Частое дробное питание, употребление продуктов растительного происхождения, отказ от продуктов животного происхождения, которые содержат холестерин. Это субпродукты, красное мясо. Это как раз вот эти вещи в рамках баланса питания очень важны. Плюс обильное питье, плюс кисломолочные продукты, физическая активность, нормальный вес. Это все есть основные меры профилактики желчной каменной болезни. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Как выводятся из организма отжившие клетки? Уважаемые радиослушатели, это целое направление в медицине, когда изучили так называемый процесс естественной, генетической, запрограммированной гибели или апоптоза. Целое направление в медицине, которое позволило объяснить очень важные нюансы. Ну, если интересно, безусловно, здесь нужно говорить с точки зрения более глубокого изучения процессов апоптоза, аутофагии, скажем так, переваривания, если это упростить, то механизмы могут следующими. Первое, в организме ничего лишнего, как правило, не бывает, и поэтому есть специальные клетки, которые, это клетки иммунной системы, которые захватывают и переваривают клетку, которая умерла. Это естественно, потому что там очень много ценных веществ, и организм требует очень четкого и правильного сохранение многих структур, которые в последующем идут на построение материала. Это очень уникальный, замечательный процесс иммунного контроля и иммунной работы иммунных клеток. Это может быть и самопереваривание клетки изнутри. После гибели клетки запускается процесс распада. Она, собственно, начинает некоторые процессы такой деградации. И когда разрушается ее оболочка, содержимое попадает в межклеточное пространство и оттуда усваивает соседними клетками в качестве питательных веществ. Очень уникально, потому что это же очень естественно для организма структуры, которые иммунологически абсолютно родные. Но в некоторых ситуациях, и это просто, если речь идет, допустим, о клетках кожи, других каких-то структур, могут быть и отмершие клетки кожи отслаиваются и отпадают от ее поверхности. Поэтому это очень интересное направление. Самое главное, оно имеет очень много новых аспектов, которые применяются сейчас в аспектах клинической медицины в качестве борьбы с некоторыми процессами патологическими. Ну, вкратце, это вот таким образом. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района с просьбой рассказать, как сердечная аритмия провоцирует инсульт. Уважаемые радиослушатели, в первую очередь важно помнить о риске развития ишемического повреждения головного мозга, то есть инсульта, на фоне такой аритмии, как мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий. Что такое фибрилляция предсердий? В норме, при синусовом ритме, импульс происходит с определенным ритмом, и предсердия сокращаются по заданному ритму с определенной частотой, с определенной силой. При фибрилляции предсердий сокращается не все предсердие целиком, а сокращаются отдельные волокна предсердий. И если нормальное сокращение предсердий можно представить как, допустим, кулак, который сжимается и разжимается, то при фибрилляции предсердий это сокращение, когда пальцы в воздухе такую волну изображают. То есть происходит фибрилляция, волнообразное сокращение отдельных волокон. Совершенно четко нужно понять, что при нормальном сокращении предсердий кровь выталкивается, естественно, определенным объемом, а при мерцании предсердий, при фибрилляции происходит колебание и такое течение не, как мы говорим, определенными нормальными аспектами, а с завихрениями. В результате этих завихрений, в результате изменения эффективного и нормального течения крови, естественно, возникает риск образования тромбов, потому что кровь выталкивается не эффективно, не одномоментно, а происходят вот эти колебания, завихрения внутри предсердия, и это риск тромбообразования. Раз тромб образовался в предсердии, то при выталкивании он уже, к сожалению, может попасть в различные отделы организма. Но в первую очередь это крайне опасно, и по частоте встречаемости поражаются именно артерии головного мозга. Поэтому, если у человека мерцательная аритмия, врач обязательно делает акцент на необходимости профилактики инсульта. То есть, во-первых, предпринимаются меры по лечению мерцательной аритмии и предпринимаются меры по контролю над свертываемостью крови. В настоящее время по протоколу совершенно четко таким пациентам, в зависимости от показаний, предлагается дополнительное лечение, направленное на поддержание крови в соответствующем нормальном режиме работы для снижения риска тромбообразования. Это очень важно. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей передачи позвольте напомнить вам еще раз об очень важных мерах профилактики острых респираторных заболеваний, о необходимости вакцинации от гриппа. По медицинским показаниям нужно посоветоваться с лечащим врачом. И об общих мерах, которые мы с вами хорошо знаем и эффективно помогают нам снизить напряженность эпидемии вирусных инфекций. Осень, к сожалению, это всегда сезон опасный в отношении этих состояний и заболеваний. Пожалуйста, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, обрабатывайте руки, промывайте медицинскими растворами вечером нос, если вы посещали места, где было достаточно большое количество людей. Следите за иммунитетом, собственным здоровьем, физическая активность, правильное питание, достаточный сон, профилактика ситуации стресса, осенней хандры. Все это, естественно, помогут нам поддерживать иммунитет и снизить вероятность течение заболевания в неблагоприятном направлении, снизить вероятность заболеть. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41. Код Екатеринбурга 343.